Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в гостях у нас сегодня Иван Павлов, основатель проекта «Команда 29» и первый отдел, а также адвокат и эксперт по делам госбезопасности. Здравствуйте.
Всем привет.
Давайте начнем с Телеграма. Была история с тем, что вроде как Телеграм начал выдавать специальную метку для каналов, которые прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Потом первый отдел как раз написал, что эта пометка уже существует давно и никакого отношения к Роскомнадзору не имеет. Но глобальная ситуация с Роскомнадзором, который пытается показать, что у него какие-то особые отношения с Телеграмом, на данный момент интригующая. У вас какая есть об этом информация и что вообще происходит?
Значит, все правильно, первый отдел сказал, это не инициатива Телеграма, это просто Телеграм предоставляет такую функцию, что теперь любой желающий может создать некоторый бот, который к вашему каналу будет прицеплять какой-нибудь символ, который будет свидетельствовать о том, что там, значит, ваш Телеграм канал прошел сертификацию у этого третьего лица. То есть это не Telegram присваивает ссылку, а какое-то третье лицо. В данном случае Роскомнадзор стал исполнять законодательство, которое, так сказать, предписывает всем десятитысячникам быть зарегистрированным в Роскомнадзоре. Ну и, соответственно, для того, чтобы, так сказать, поставить, то есть какую-то сертификацию этому процессу придать. Вот теперь Роскомнадзор придумал этот бот, и те, кто зарегистрировался в Роскомнадзоре, имея больше, чем 10 тысяч подписчиков на своем канале, может с помощью этого бота поставить себе букву «А» на канал, чем самым показать, что они такие вот законопослушные и исполняют драконовские законы.
Так, хорошо, а подводные камни здесь какие? Они вообще существуют?
Подводных камней, больших нету, потому что, поставили на себя метку о том, что вы зарегистрированы в Роскомнадзоре. Вот я там иностранный.
Я просто видела информацию о том, что вот такие боты – это благое поле для различных взломов и утечек, а что если эту информацию еще закидывать в бот и ставить там вот эту метку «А», ты подвергаешься дополнительному риску.
Да, есть такое, потому что ты должен, по идее, предоставить некоторые данные о владельцах канала, соответственно, указать какие-то персональные данные конкретных граждан, которые администрируют его. И в этом, когда ты предоставляешь какие-то данные боту, все равно есть какие-то риски. Да, просто я не думаю, что они слишком велики, потому что при желании эту информацию можно всегда получить.
Хорошо. А стоит ли предполагать, что у Телеграма сейчас какие-то укрепляющиеся связи с Роскомнадзором?
Такие связи были и раньше, но не обязательно с Роскомнадзором, вообще с властями, да? Будем говорить так. Общо. В общем, есть данные, свидетельствующие о том, что Telegram так или иначе сотрудничает с властями, потому что и в материалах некоторых уголовных дел так или иначе появляются следы того, что Telegram предоставляет какую-то информацию властям России. Они говорят, что они предоставляют информацию, связанную с там делами о терроризме, но что-то мне подсказывает, что не только по террористическим делам эта компания сотрудничает со спецслужбами России. Раньше, если помните, Дуров сам заявлял о том, что он вообще запросы никакие не рассматривает, даже где-то так кичился этим фактом, что у него нету никаких даже там специально обученных людей в компании, которые рассматривают эти запросы. Иногда он рассматривает сам и принимает решение, а иногда просто игнорирует запросы. Он говорил так, что если эти запросы игнорировать, то проблема может быть решена как раз путем игнорирования ее. Но потом случился факт задержания его во Франции, И мне кажется, с тех пор он пересмотрел эту свою позицию. И
Относительно Франции или относительно всех?
вот я думаю, что пришлось, наверное, потому что летать-то приходится не только во Францию. Да? Говорят, что он там то есть несколько десятков раз летал и в Россию летал. Да? Поэтому, в общем, приходится, наверное, ему учитывать запросы спецслужб многих государств. И учитывая то, что как бы сама система Telegram недостаточно прозрачная, то есть мы там не знаем, что у них там хранится, какие есть черные ходы, есть ли они, то, в общем, мы считаем, что этот мессенджер является небезопасным. И не рекомендуем его использовать в каких-то конфиденциальных общениях.
А что думаете про ВЧК УГПУ?
Странная история. Я думаю, что здесь просто могло быть целый как бы клубок обстоятельств, которые привело к утрате канала и контента. Я так понимаю, что был удален не только канал, да, заблокирован,
Но, насколько понимаю, целиком все стерли.
был удален контент, да. И вот удаление контента это действительно такая странная вещь, потому что Telegram ведь может заблокировать что-то, но не удалять, да, предоставив возможность ну, владельцу канала куда-то эту информацию забрать себе, да, использовать ее по назначению, по другому какому-то назначению. А здесь просто все удалили. И вот это странно. То есть здесь может быть как бы комплекс, как то, что Telegram его заблокировал, да, но и кто-то несанкционированно произвел, соответственно, удаление всего контента. Может быть, его там взломали. Опять-таки, кто это может быть, можно гадать. Ясно, что канал портил жизнь силовикам, там, допуская некоторые такие сливы, которые компрометировали их. Они могли иметь зуб на канал, могли как бы предпринимать какие-то действия, направленные вот на тот результат, который мы сейчас все наблюдаем.
Просто еще представители канала писали, насколько я их поняла, что сразу же их ссылку заняли люди, вроде как связанные с Кремлем.
Ну вот, да, то есть это вот как бы все это наталкивает на мысль, что здесь такая спланированная. И Telegram здесь какую-то роль играл в этом во всем, но и без спецслужб тоже не обошлось.
А вы какими мессенджерами пользуетесь?
Я пользуюсь, ну, Telegram использую для того, чтобы его как бы там почитать всякие новости. А так сигнал, наверное, сигнал таким основным мессенджером является.
То есть он вам кажется более надежным?
Ну, он признан, да, таким более, не, ну, более надежным, чем Telegram, точно, потому что там точно есть сквозное шифрование, то есть перехватить эти сообщения просто технически невозможно. И, ну да, как-то вот привык уже к нему.
Просто про Телеграм же тоже долго говорили, что у него сквозное шифрование, что у него особые технологии, что нельзя ничего перехватить, ничего нельзя слить.
У Телеграма есть сквозное шифрование в так называемых секретных чатах. То есть, ну, их надо отдельно включать. Это, никто этим практически уже и не пользуется, потому что, ну, как-то привыкли все вот к тому интерфейсу, который есть. А для того, чтобы включить секретный чат, ну, надо какие-то две дополнительные кнопки нажать, что, в общем, народ ленится делать.
Давайте тогда к другим новостям. Наверняка вы уже видели те сообщения о том, что в Чечне выставили на показ тело подростка, которого обвиняют в нападении на полицейских и убийстве двоих полицейских. Плюс на площадь, где выставили тело подростка, еще и согнали, как пишет телеграм-канал Нисона, я не знаю, как ее правильно читать, местных жителей. Вас шокируют такие сообщения?
Средневековье, что сказать, слушайте. Ну, это жуть.
Как? Просто мне сложно понять, как в условиях, в общем-то, ну, скажем прямо, мирной жизни, потому что Чечня находится далеко от военных действий в Украине, как в условиях мирной жизни возможно такое?
Ну как, вот отдали Чечню на кормление, соответственно, одному клану. И вот как бы уровень культуры, которые там демонстрируют нам, он нас всех ужасает. Да. Но это совершенно нецивилизованные какие-то подходы. И вот этот инцидент, конечно, ну, еще одно яркое свидетельство тому, что кто вообще управляет этим регионом. То, что это анклав, который совершенно, ну, изолирован в правовом смысле, не только в культурном, да, но еще и в правовом смысле от России. Законы там действуют весьма избирательно и где-то применяются какие-то свои законы. И свои законы с своими жуткими традициями, от которых, ну, я надеюсь, там будущие поколения будут избавляться просто.
А возможно было как-то на этапе там 20-30-летней давности сделать так, чтобы Чечня существовала в том же правовом поле, что и остальная Россия? У нас, конечно, сейчас правовое поле не то чтобы внушает какой-то оптимизм, но всяко лучше, чем в Чечне.
Ну, понимаете как? Мне кажется, что вот это связано друг с другом. То, что у нас чуть-чуть лучше, чем в Чечне, но я имею в виду вот в остальной России, да, но недостаточно лучше для того, чтобы в Чечне было нормально. Понимаете? То есть у нас тоже в Москве законы действуют тоже избирательно. И это проблема, потому что, ну, когда судьи ориентируются не на закон и руководствуются не нормами права, а сигналами, которые поступают, так сказать, вот от руководства, от политического руководства. А во время войны так суды вообще превратились в трибуналы, и политическая целесообразность стала, ну, таким как бы регулятором, основным регулятором. Да и до войны было-то плохо, а с началом войны совсем все плохо стало. И если вот такая ситуация как бы действует в центральной, как бы на уровне федерального как бы масштаба, да, то, ну, вот в регионе, который особый все-таки регион, который мы знаем, что там в 90-е годы доходило до военных действий. И региону сделали особый статус, да, дали его человеку, который обеспечивает там, ну, более-менее, скажем так, мирное, какие-то, обеспечивает мир. Вот такой мир, вот он за него отвечает. Какими методами и какими мерами достигается этот мир? Мы все это видим, да. Нам это не нравится, но вот по-другому он не умеет.
А в Госдуме...
И федеральная власть это все допускает, говорит, что нормально, потому что худой мир лучше хорошей войны.
А в Госдуме тем временем хотят запретить сатанизм. Опять.
Ну, мне кажется, что вот то, что постоянно в Госдуме какие-то там запреты обсуждаются, это уже, этим уже никого, по-моему, не удивишь. Удивить можно вот, да, запретом сатанизмом, запретом еще хотели, по-моему, гадалок запретить. Да?
И тарологов.
тарологов, гадалок. Но, по-моему, кто-то забраковал. По-моему, на правительственном уровне сказали, ну, вот, пожалуйста, все, что угодно, только не это. Это оставьте. Пусть гадают.
Я просто не могу понять, что же им, ну ладно, ЛГБТ, ладно, child free, но что же им сатанизм-то так покоя не дает? Они же даже не могут объяснить, что такое сатанизм. Они что, заметут все подряд?
Ничего не могу сказать здесь. Здесь вот я в оттенках сатанизма тоже не очень хорошо разбираюсь, если честно.
Хорошо, давайте поговорим об оттенках иноагентов. Тут Госдума приняла целую серию законопроектов, которые ужесточают закон об иностранных агентах и уголовное производство в принципе. Что можно сказать по новым мерам?
Там есть ряд таких инициатив, которые носят косметический характер, которые, в общем, погоды не меняют, что называется. Иноагентам и так живется не очень, да? Ну, так сказать, от этих инициатив вряд ли они станут жить хуже. Но есть и более такие существенные моменты. Там, например, приняли закон, по которому теперь заочные процессы судебные, то есть без участия подсудимого, возможны не только по тяжким и особо тяжким делам, то есть по преступлениям тяжким и особо тяжким, там, где наказание высокое, да, то есть там от 5 лет и выше, но и по нетяжким составам и составам средней тяжести. И практически все политические дела, в том числе иноагентская статья за там, злостное неисполнение иноагентских обязательств, попала в этот список. Вот по ней наказание там, до 2 лет лишения свободы, теперь по ней могут судить заочно. То есть что это значит? Без участия человека самого. Человек уехал, живет себе спокойно и работает, как говорится, на безопасной дистанции, вне досягаемости со стороны спецслужб, правоохранительных органов России, Роскомнадзора, Минюста и других вредных ведомств. Вот. Живет себе спокойно, а уголовное дело у него там дома, значит, тлеет или вообще приостановлено. Теперь эти уголовные дела могут передаваться в суд. И будут без участия фигуранта, без того, чтобы подсудимый был в зале суда, вызовут адвоката по назначению, либо там человек сам себе выберет какого-то адвоката, адвокат придет, будет участвовать в качестве защитника, но подсудимого, скамья подсудимых будет пуста.
Ну так
Вот.
это ж лучше, чем когда она полна.
Вот. Вынесут приговоры, соответственно, приговоры, которые могут создавать некоторые проблемы, в том числе за рубежом, особенно по всяким экстремистским составам, которые тоже попали в этот список. Какие-нибудь легкие такие экстремистские преступления, значит, теперь тоже по ним могут выносить приговоры, а приговор это определенный, так сказать, виток напряженности, в том числе, так сказать, там в иностранных государствах, где проживают все эти люди. И банковские счета могут блокироваться. И, в общем, вот эта инициатива может принести порцию каких-то проблем для иностранных агентов и всех тех, кто скрывается от российского правосудия за рубежом за политические преступления.
А вы думаете, что это изменит практику? Просто сейчас для того, чтобы преследовать человека, который находится за рубежом, берут тяжкую статью и все равно проводят его отсутствие дела, все равно его признают виновным, и это все равно усложняет ему жизнь. Но сейчас будет больший спектр статей, по которым можно делать то же самое.
Да, это будет просто больший спектр статей и, соответственно, больший спектр людей. Людей станет больше, у которых будут дела рассмотрены и вынесены приговоры. Потому что люди ведь многие рассчитывали на что? На то, что окей, хорошо, вы сейчас возбудили дело, вынуждены были его приостановить, но в надежде на то, что ситуация может поменяться в будущем, когда она станет прекрасной Россией будущего, все эти дела, соответственно, будут прекращены, даже не будучи рассмотренными в судах. То есть они умрут прямо на следствии. То теперь, в общем, ну, как бы таких надежд больше нет. Теперь эти дела все-таки будут доходить до приговоров, но потом тоже будет, конечно, процесс реабилитации и будут пересматриваться приговоры. Просто работы будет несколько больше.
А можете объяснить, почему сейчас в Европе, ну и в других странах, которые осудили действия России, которые не признают уголовное преследование России в отношении политических фигурантов, все равно создаются какие-то сложности тем, кого обвиняют по политическим статьям?
Ну, потому что тебе все равно придется где-то доказывать, что твоя статья политическая, да, что тебя как бы преследуют по политическим мотивам. Потому что система права вообще, так сказать, в любой стране, правовой, да, она действует как бы с презумпцией добросовестности всех, в том числе тех, кто присылает там какой-нибудь экстрадиционный запрос. В том числе запрос приходит из России. И вот здесь вот, где вот я живу, например, в Чехии, здесь частенько кого-нибудь задерживают в аэропорту при проверке документов, задерживают какого-нибудь там человека, который обвиняется и находится в розыске в России. Его должны, по идее, пропустить через так называемую экстрадиционную процедуру. То есть прокуратура, соответственно, делает запрос опять в Россию для того, чтобы прислали какие-то дополнительные документы. А на все это время человеку избирается какая-то мера пресечения. Некоторых даже как бы содержат в следственных изоляторах. Кому-то избирается там подписка о невыезде, и человек там, например, живет на Кипре, получив подписку о невыезде, ну, придется ему пожить какое-то время, например, в Праге. Пока чешский суд, соответственно, не получит все эти документы из России и не проведет эту процедуру, рассмотрит. Но, слава богу, прецедентов выдачи, да, людей, их практически нет. То есть они там минимально. В Россию сейчас не выдают. Но процедуру проходить как бы человек будет вынужден. То есть избежать этой процедуры практически невозможно.
Еще одна мера, которая привлекла мое внимание, это ужесточение наказания, если призывы к санкциям или дискредитации российской армии совершались, цитата, «из корыстных побуждений или по найму». То есть, если ты журналист и пишешь какую-то статью и получаешь за это деньги, то все ты совершаешь из корыстных побуждений преступления. Я правильно трактую?
Правильно, совершенно правильно. То есть это против тех, кто на профессиональной основе является, так сказать, распространителем информации, а это как раз про журналистов, про ваших коллег.
Просто отлично, просто великолепно. Одна идея замечательней другой. Напомню, что ЕСПЧ считает, что российское законодательство об иноагентах нарушает Конвенцию по защите прав человека. Ну так, маленькое уточнение, хоть Россия больше и не признает юрисдикцию ЕСПЧ. Давайте про амнистию поговорим. Было несколько инициатив, в том числе и от официальных российских лиц, о том, чтобы к 80-летию Победы сделать большую амнистию. Как думаете, насколько это осуществимая идея, что вообще нужно для амнистии?
Амнистия – это акт, который выносится парламентом. Да? То есть Госдума должна принять соответствующее постановление, да? Проголосовать за него. Я знаю, что проекты его есть. Я там посмотрел, кстати, ну вот моих статей Уголовного кодекса в этом постановлении нет, поэтому мне амнистия не грозит.
Расстроены?
Ну, честно говоря, нет. Вот. Но потому что если вы понимаете, как, если на амнистию ведь еще надо согласиться, да, человек
Да?
должен как бы согласие свое дать на
Я
принятие.
думала, тебя амнистируют, не особо спрашивая, хочешь ты или нет.
Нет, потому что если человек говорит, я не виновен, Тогда его должны, потому что прекращение дела по амнистии – это прекращение по так называемым нереабилитирующим основаниям. То есть все равно ты как бы ты виновен, но вот тебя, так сказать, простили, тебя
Так, а чем
амнистия.
отличается амнистия от помилования? Давайте с этого начнем.
Помилование – это президентский указ, амнистия и всегда индивидуальный, да, то есть в нем указаны конкретные лица, которые подлежат освобождению от наказания. И амнистия, то есть помилование, да, оно может быть вынесено в отношении осужденного, то есть человек, которому вынесен приговор. Хотя здесь говорят, что были случаи, когда и амнистировали людей еще не осужденных, то есть на предварительном следствии. Но вообще вот закон говорит о том, что амнистия – это акт президента, который, значит, освобождает от наказания осужденных. Осужденный – это лицо, которому вынесен приговор. И, соответственно, в акте помилования должно быть указана фамилия лица, то есть имя его, то есть идентифицировано лицо само. А амнистия – это акт, который касается какой-то группы лиц, например, обвиняемых по каким-нибудь статьям. Да, или там женщин, которые совершили какие-нибудь там преступления небольшой тяжести или средней тяжести. Или пенсионеров там, старше там, 60 лет. То есть вот разные категории лиц, преследуемых в уголовном порядке. И вот амнистия касается категории лиц, не конкретных лиц, указанных пофамильно, а категории, которые должны быть как-то определены вот в этом постановлении Государственной Думы.
Ну так что, какова вероятность, что к 80-летию Победы решат все-таки амнистию сделать? Последняя была, кажется, 10 лет назад.
А я, кстати, думаю, что примут, но просто сколько кто попадет под нее, да? Я не думаю, что под нее попадут лица, которые, что называется, на слуху, да? То есть которые сейчас преследуются по политическим каким-то мотивам. Вот их, скорее всего, не коснется, потому что там как раз нету, то есть в тех проектах, которые я видел, там нету политических статей. Там все как бы какие-то статьи такие, ну, общеуголовного плана. Экономические, там, связан с хулиганством какое-нибудь, понимаете? То есть то, что обычно не вменяется все-таки политическим заключенным.
Тут вопрос от Дениса в нашем чате. Спросить Ивана, означают ли новые поправки, запрещающие иноагентам любую просветительскую деятельность, что теперь книги вообще нельзя будет продавать даже в непрозрачных обложках?
Я вообще удивляюсь, что до сих пор продают. Это вообще невиданный либерализм какой-то. Я думаю, что будут запрещать постоянно, потом будут просто даже запрещать вот то, что сейчас вы делаете, да, интервьюируете меня, будет просто под запретом, в конце концов. Но не сразу. Просто, как говорил один мой хороший знакомый, по Дерибасовской гуляют постепенно. И вот вводить всякого рода ограничения в отношении иностранных агентов – это такая уже старинная российская забава, да, которая началась там в 2012 году, и вот с 2012 года постоянно что-нибудь накручивают. Сначала один запрет, потом другой запрет. А сейчас вообще каждую неделю что-то происходит. Каждую неделю мы слышим новые инициативы. И причем эти инициативы даже еще они пока не внесены в Государственную Думу. А какой-нибудь там спикер Володин в своем телеграм-канале просто вот проснулся утром и говорит: «О, у меня новая идея».
Володин
Да.
вообще его так это на агентов прет. Невозможно. Как и на агента, мне кажется, у него глаз загорается.
Так это же просто замечательно. Я думаю, что там, конечно, Володин-то сам слабо креативная личность. Я думаю, что там какие-нибудь специально обученные люди, которые ему что-нибудь подсказывают. А давай сегодня вот напиши что мы еще иноагентам вот это запретим. И он такой: о, хорошая идея. Давайте, давайте, пишите законопроект, соответственно, я его внесу. И это стало просто, ну, какой-то вот такой хорошей традицией у них. Хорошей, конечно, в кавычках.
Я не понимаю, вот почему вот именно иноагенты такие козлы отпущения? Нельзя было что-нибудь еще придумать? Какой-то вот слишком всеобъемлющий статус получается.
Я уже сказал про слабо креативные личности. Это, да, не слабо креативные, они вот ухватились за эту тему. Ну, правда, за нее, конечно, надо было ухватиться, потому что она рабочая, она реально как бы вот это какая-то такая вот категория людей, иностранные агенты, которые виноваты, вот из-за них все плохо. Вот это же легко сказать. Тут они враги народа, да. Вот во всех бедах российского народа виноваты иностранные агенты. Ну, вот, и как бы такой громоотвод. Вот
А
я
на
говорю,
Масленицу мы будем сжигать чучело иностранного агента.
уверен, что должны именно так и делать. Так что на следующую Масленицу будем ждать соответствующего чучела.
В этом году, по-моему, были кто-то из политиков европейских, по-моему, там был премьер Германии, по-моему, там был Борис Джонсон и кто-то еще, Байден, кажется. Какие-то старушки ходили и сжигали.
Да, ну вот видите, то есть сейчас уже Трампа сжигать не будут, а сжигать кого-то все-таки надо, поэтому выберут какую-нибудь группу иностранных агентов и сделают чучело и демонстративно их сожгут.
Кстати, про книги стало известно, что в магазин «Подписные издания», книжный магазин в Петербурге, пришли силовики, изъяли часть книг и вручили перечень произведений, которые необходимо изъять из продажи. На каких основаниях он составлен, не уточняется. И здесь мне интересно, как это должно работать с юридической точки зрения. На каких основаниях можно потребовать убрать книги, не продавать?
На правовых основаниях убирать книги нельзя.
Не, ну
Понимаете?
подождите, есть же экстремистские книги, наверное, да? Если признают книгу экстремистской, можно потребовать ее убрать?
Можно.
«Майн
Можно.
кампф» же не продается?
Уже нет. Уже.
Вот.
Ну как, то
Как
есть
это
есть,
работает?
ну работает. Это еще, понимаете, я вот с 2000 какого? 2016 года защищал директора библиотеки украинской литературы, если помните. Такое дело было. Мы тогда еще удивлялись: господи, а директор-то тут при чем? Ну ладно, как бы вы книги запрещаете, да? Но директор государственной библиотеки, которая, так сказать, украинской литературы, да, и вы там нашли книги украинских авторов. Какой ужас! А что вы там хотели найти? Знаешь, пришли с обыском, забрали эти книги, сказали: все, все, сплошной экстремизм, да? Директора в результате, слава богу, не посадили, а избрали домашний арест, и она 2 года просидела под домашним арестом.
А главное,
То
за
есть в
что?
квартире мы просили: дайте ей возможность прогулок в определенное время. Нет, нельзя гулять, потому что опасный государственный преступник. Как ее иностранным агентом не признали? Чудом просто. Отделалась легким испугом.
Мне непонятно, почему книги вызывают тоже такое возбуждение вместе с иноагентами. Иноагенты и книги – это две вечных проблемы. А, сатанизм еще – две вечных проблемы, которые волнуют наши силовые структуры и различных депутатов. А, еще фильмы, кстати, тоже. Тут телеканал «Дом кино» вырезал из фильма «О чем говорят мужчины» и «День радио» куски с людьми, которые сейчас признаются не то чтобы очень приятными российским властям. Тоже мне не очень понятно. Вроде как у нас запрета на это нет. Вроде можно не вырезать.
Кого-то блюрили, или как бы брюлили, или блюрили.
Блюрили.
Блюрили, кого-то запикивали. Вот. Так нет, все правильно. Я вот про сатанизм, конечно, ничего вам сказать не могу. А про все остальное, пожалуйста, мнение есть. Потому что все, что вы назвали, это так или иначе информация. Да? И сейчас самое страшное преступление, которое может быть вообще, так сказать, совершено против государства, это распространение информации. Это не какие-нибудь там убийства, это не экономические какие-то правонарушения. Это распространение информации, которое власть пытается, так сказать, под ковер засунуть, то есть которая пытается запретить доступ. И это самое страшное. А кто этим занимается? Ну, конечно, занимаются это и в основном иностранные агенты. Да, иностранными агентами признают тех, вот у нас сегодня четверг,
Да,
завтра.
завтра будет списочек.
Завтра новая порция иностранных агентов будет. И в основном признают тех, кто так или иначе завязан на процессы распространения информации. Это не просто какие-то люди. Это люди, которых власть боится, потому что они распространяют независимую от власти информацию. И именно поэтому их как бы вот преследуют. И все, что связано, так сказать, сейчас с самыми такими вот репрессивными мерами, это все, что касается распространения информации. Распространение той информации, нежелательной, скажем так, информации для власти.
А как думаете, если Россия, Украина и США договорятся сейчас о заключении мира, даже не перемирия, а мира, здесь внутри страны станет хуже или лучше в плане репрессий?
Ну, вообще снижение напряженности военной, милитаристской, да, оно должно как бы позитивно сказаться, в том числе на репрессивной. Я, несмотря на то, что я, так сказать, скептически отношусь, да, вообще к тому, что вообще может быть при Путине, да, но все-таки надо быть как бы тут справедливым, да. Я считаю, что уровень репрессий немножечко должен снизиться. Если уж как бы там военные действия закончатся, может быть, война и военные действия все-таки разные вещи, да? Украина, ясно, что, так сказать, найдутся силы, которые будут всяко против тех условий, на которые сейчас намекают все, да, потому что по условиям этого мира или мирного соглашения Украина должна будет расстаться по крайней мере, она может не признавать это, да, но она расстанется с частью территорий, на которые претендует Россия. Но найдутся те силы, которые будут считать, что это неправильно, и будут продолжать какую-то деятельность, направленную против, в том числе и диверсионную деятельность. Поэтому война закончится, да, то есть военные действия закончатся, основные, да, но война сама, она, скажем так, наверное, не завершится.
То есть нет, не будет нужды искать врага внутри, потому что внешний враг все еще останется.
Да и внешний враг, и внутренний все равно будут репрессии. Но просто мне кажется, что не будет с такой жестокостью, которой они сейчас идут. То есть градус немножечко снизится.
Откатится назад или просто не будет более мощного нагнетения?
Назад ничего не откатывается. Катится всегда вперед. Поэтому, может быть, просто как-то снизят, ну, иностранных агентов будут признавать не каждую неделю, а раз в месяц.
Во дела, во начнутся времена,
Да.
славные, светлые. А, ну почему назад не откатывается? Ведь рано или же поздно должно как-то откатиться. В Советском Союзе даже откатывалось.
Ну, это уже, так сказать, как кто как считает. Я считаю, что все катится, но только не назад, а вперед. Все равно как бы назад историю все равно не повернуть.
Но я имею в виду что-то отменить, где-то ослабить наказание, где-то снизить сроки.
Ну, это все равно это какое-то но это новое развитие. Это катится все, но вперед. Ну, то есть, может быть, медленнее, да, может быть, так сказать, не с такими, как бы, не с такими высокими, сроками наказания. Но что-то все равно, какие-то репрессии все равно останутся.
Не оптимистично. Но подождем.
Подождем.
Amnesty International пишут, что число смертных казней в мире выросло до максимальных значений за последние 9 лет. В 2024 году казнили более 1500 человек в 15 странах. И это не учитывается Китай, Северная Корея, Вьетнам, Сирия и Палестина. Честно говоря, это кажется удивительным. Как будто бы с течением времени должна происходить некая гуманизация, а не наоборот наращивание темпов смертной казни. У вас есть какое-то объяснение этой тенденции?
Насколько я вижу, то есть я там читал этот отчет, это только как бы надводная часть айсберга, потому что они сами признают, что многие страны эту статистику просто не публикуют. И мы просто не знаем, что на самом деле в некоторых странах происходит. Но общая тенденция действительно такая, в общем, странная, потому что, ну да, если, конечно, не брать сейчас то, что происходит, этот вооруженный конфликт в центре Европы, но я так понимаю, что прецеденты все равно со смертной казнью происходят не в Европе и даже не в России, а это все-таки другие страны рассматриваются, которые не вовлечены сейчас активно в конфликт, который происходит в Украине.
Не, ну в России-то и нет смертной казни. Наверное, вот эти внесудебные приговоры не являются тем, что может войти в эту статистику.
Они туда не входят. И это действительно странно, почему идет рост. Не знаю, какие тут могут быть объяснения, кроме того, что жизнь людей может быть, так сказать, становится менее значимой, значит, как бы, вот. Сами объясняете, как, Лиза?
У меня ощущение, что после начала войны в странах, которые не задействованы никак в этом военном конфликте, тоже началось какое-то обострение. Во-первых, это глобально стрессовая ситуация для других государств, для жителей этих государств, потому что ну вот здесь вот не должно было быть войны, она началась. Ну и плюс все чувствуют вовлеченность, и ощущают, что они участвуют как будто бы в каком-то матче, сидя на турнирах, все болеют за какую-то сторону, все в это эмоционально вовлекаются. Мне кажется, что это во многом влияет на рост правых настроений, например, в Европе, на то, что к власти снова пришел Трамп. И все это как-то сказывается на том, что люди становятся злее, агрессивнее, напуганнее в странах, которые, казалось бы, очень далеко от России, от Украины.
Вы даже думаете, что вот те страны, которые далеко от России, от Украины, они их беспокоят то, что происходит в Украине?
Что именно беспокоит? Что мы имеем в виду под беспокоит? Мне кажется, что что они вовлекаются в это, ну, те, кто за этим как-то следит, наверняка там тоже огромное количество людей.
Например, в Аргентине.
Я думаю, что те люди, которые следят за новостями, они обеспокоены. Я думаю, что они, ну, не вовлекаются в это с точки зрения, что бы я чувствовал на месте украинцев, а скорее, ну, какое-то сопереживание стороне, которую ты поддерживаешь.
Ну вот у меня другое ощущение, что, по крайней мере, всю боль на себя взяли как раз европейцы и россияне. А больше особенно этот конфликт никого не заботит, если честно.
Ну, для этого нам, конечно, нужно побывать где-нибудь в Аргентине и хотя бы с кем-то пообщаться. Друзья, если среди тех, кто нас слушает, есть те, кто живет в Аргентине, напишите, пожалуйста, что там происходит, следят или нет.
Да, следят ли за новостями, обсуждают ли в новостях, в актуальных новостях, которые вот вы слышите там постоянно, в местных, обсуждается ли там конфликт в Украине?
Ну, США это наверняка обсуждается.
Ну, вот на уровне прессы, наверное, да. А вот как бы в семьях, насколько это важно, не знаю.
А как думаете, то, что сейчас делает Трамп, оно приведет к снижению ценности жизни человеческой, к снижению каких-то прав, ценностей гуманитарных?
Слушайте, то, что он делает, вообще настолько удивительно. Такое никто раньше не делал. Вот с кем из своих американских коллег не побеседую, все говорят, что ну, такого раньше точно не было, и все в ожидании каких-то новых неожиданностей, которые он может преподносить. И здесь, наверное, все просто запаслись попкорном, и вот просто интересно, что называется. Каждый день он собирает там журналистов, и у него какие-то из него просто его прет, да, от того, что ему хочется рассказать о своих каких-то новых инициативах. Да, это даже хуже, чем Володин, понимаете?
Ну, вы, конечно, сейчас Трампа.
Володин, он как бы хотя бы как бы в рамках вот там, я не знаю, Государственной Думы что-то, так сказать, там напридумывает против иностранных агентов. А Трамп, ведь он на весь мир, сейчас вот смотрите эти тарифы, господи, бедные, мы вот обсуждали до эфира пингвины. Пингвины
Ну,
на
пингвинам
островах.
вообще, конечно, ни за что прилетело.
На том острове, на который Трамп наложил какой-то жутчайший тариф, и слава богу, он его приостановил, так что ни один пингвин еще пока, наверное, не пострадал.
Давайте поговорим о тех, кто у нас тут страдает. Еще один закон Госдума приняла в первом чтении, вернее, поправки, которые увеличивают срок действия решения о призыве до 1 года. Можете объяснить, что это означает, и если оно будет принято, как это будет работать?
Что еще раз? Какие поправки?
Срок действия решения о призыве до 1 года увеличивается.
Господи. Ну, это... Слушайте, раньше ловили всех, пока призыв не закончится. Призыв идет там в течение нескольких месяцев в году. Да? Ну, весенний призыв и осенний призыв. И вот облавы устраивали как раз в процессе этого призыва. Да? Теперь призыв будет круглогодичным. И облавы будут, соответственно, ловить будут круглый год людей.
Не
Вылавливать.
поняла. Есть же конкретное время, когда работают эти комиссии. Они что, будут круглый год работать?
Они теперь будут работать круглый год.
Они этого вывезут вообще?
Ну, будут стараться. Время такое, военное.
Но это
Я думаю,
вообще
что
нехорошо получается.
потом это, наверное, то есть, если война закончится, это все отменят. Другой вопрос, а куда вот люди уйдут после войны, да? Которых сейчас достаточно много людей с
Какие
оружием.
люди? В смысле, которые сейчас служат по контракту, по мобилизации?
Вот они. Вот. У меня есть мнение, что, скорее всего, будет объявлена мобилизация в органы внутренних дел. И их просто переведут из Министерства обороны в ведомство Министерства внутренних дел и Росгвардии.
А
Скорее всего.
вы не знаете, почему сейчас в МВД дефицит кадров?
Ну вот как раз
Потому что все на фронте?
и этот дефицит. Ну, потому что кого-то успели взять на фронт. Да, кто-то уволился, потому что в любой момент что называется, могут призвать. Да. А еще потому, что работы слишком много и платят мало. Поэтому люди как бы рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Поэтому это
Ну а чем
естественно.
будут платить тем, кто вернется с фронта и отправится в МВД?
Напечатаю. Как? Пенсионеры будут платить. Пенсии будут поменьше. Поэтому деньги-то найдут. Как всегда, отнимут у неимущих, отдадут тем, кому они более всего нужны.
Вот, кстати, в эту тему и в тему амнистии сказал же на днях, я уже не помню, кто-то из наших официальных лиц, что амнистия сейчас не нужна, потому что есть прекрасная возможность, если хочешь смыть вину, иди на фронт, смывай кровью, и будет тебе счастье.
Правда, есть такая возможность, и ей, кстати, многие пользуются. Уходят, то есть заключают контракт и попадают в штурмовики.
Странно, что еще не закончились заключенные такими темпами.
Очень много колоний закрылось. Поэтому заключенные кончаются. И система в СИН вообще, она сейчас, ну, как бы будет, наверное, пересматриваться. Хотя, опять-таки, война закончится, скоро люди вернутся с фронта, и будет новая волна, соответственно, и преступности, и новое поступление спецконтингента как раз в систему исполнения наказаний.
Еще одна новость. РБК пишет, что российское правительство прорабатывает предварительные условия, на которых в страну смогут вернуться ушедшие иностранные компании. Если это так, то не слишком ли уверенно чувствует себя российское правительство, выставляя какие-то условия этим компаниям?
Это пропаганда, слушайте. Пока никто особенно не рвется вернуться, потому что все будет зависеть от того, как закончится, как пройдут мирные переговоры, и санкции быстро тоже не снимут. Это целый длительный процесс. И если возврат этот и будет, то он не будет таким не будет лавина тех, кто вот хочет вернуться. Поэтому пока рано как бы губу раскатывать здесь и думать, что Макдональдс там и Старбакс заработают в ближайшее время в Москве. Нет.
Ну, тут, наверное, еще для Макдональдса и Старбакса должно быть важно в том числе то, насколько легко сейчас национализировать компанию или изъять ее и передать под какое-то внешнее управление каким-нибудь близким, нежным и дорогим рукам.
Нет, но рынок российский, конечно, он привлекательный. Привлекательный за
Он же
счет того, что
опасный.
много людей, но очень,
Захочет
да.
какой-нибудь Ротерберг твой Макдональдс забрать, и все.
Поэтому вот этот критерий, он, в общем, будет определяющим. И если и будут приходить, то, ну, не сразу. Должно пройти какое-то время, должно более-менее нормализоваться все. И то есть это не перспектива одного года.
А можете объяснить, почему настолько активно сейчас забирают из частных рук компании и передают кому надо?
Денег нету.
Денег нет, но это же вредит бизнесу.
Кончаются деньги. Поэтому их надо где-то, так сказать, у кого-то брать и, соответственно, отдавать тому, кто точно никуда не рыпнется. Поэтому такие процессы идут, и они на слуху, и людей, которые там из списка Forbes сейчас думаю, что будут трясти, будут сажать в Лефортово, держать их там. Компании будут, соответственно, отбираться, передаваться в надежные руки.
Ух, эти надежные руки. Кстати, о надежных руках. Перед тем, как мы закончим, у нас на diletant.shop можно получить за деньги в надежные, очень надежные руки разные книги. Например, вот я сейчас увидела, у нас продается книга «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза». Ее автор-историк Рустам Александер создает картину сексуальной жизни Советского Союза на основе различных архивных материалов, воспоминаний, врачебных записей и прочих документов. Так что вы можете ознакомиться с интимной жизнью СССР у нас на diletant.shop. Можете посмотреть, что еще есть на нашем сайте, например, книга «Как мы жили в СССР», тоже про былые годы. Есть свежий выпуск журнала «Дилетант», это 112-й выпуск, посвященный Потсдамской конференции. Есть книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». В общем, выбирайте. Практически все, что угодно, на любой вкус и цвет можно найти на нашем сайте, приобрести и поддержать работу YouTube-канала «Живой гвоздь». Пока еще у нас есть возможность брать интервью различных иноагентов и даже продавать отдельные книги этих иноагентов. Так что давайте будем этим пользоваться. Напоминаю еще, что нас можно слушать в Телеграме. Там есть функция трансляции. Подключайтесь, слушайте без всяких там замедливаний Ютуба. Все прекрасно работает. Ну и, конечно, Телеграм-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки нашей трансляции в Ютубе и пишите комментарии. Это тоже очень полезно для продвижения нашего эфира. У нас в гостях был Иван Павлов, основатель проектов «Команда 29» и первый отдел, адвокат-эксперт по делам о госбезопасности. Эфир провела я, Лиза Никина. Всем хорошего вечера и не уходите далеко. Сегодня программа «Пастуховские четверги» по расписанию.
Пока.